Привет всем! Записываем новый подкаст о великих клубах. Наконец-то мы дошли до нашего самого великого клуба в РПЛ, это «Зенит». Записываем сегодня подкаст с Артуром.
Всем привет!
Начнем с какого периода, Артур, по хронологии?
Так, ну вообще про «Зенит» можно много интересного рассказать и в периоды и советские, и постсоветские, но... К сожалению, я в тот момент футболом особо не увлекался, хотя бы потому, что родился только в 92-м году. Поэтому, думаю, начнем примерно так же, в те же периоды, как мы начинали с ЦСКА. То есть это где-то 2003-2004 сезон. И, в принципе, это как раз, наверное, самые интересные моменты в истории «Зенита», потому что до этого времени «Зенит» особых амбиций не проявлял. Но об этом мы как раз чуть попозже и начнем говорить.
Ну, давай затронем по титулам «Зенит» сначала. Изначально расскажем, что они имеют за душой. И давай начнем в советском периоде. Сколько наград они собрали еще в Советском Союзе?
Так, ну, в Советском Союзе «Зенит» особой опасности для других более титулованных команд, на вроде киевского «Динамо», либо московского «Спартака», либо московского «Динамо» того же, не представлял. Поэтому... Их единственный титул, который они завоевали в 1984 году, по-моему, был, наверное, сенсационным в какой-то степени, учитывая, что через год «Зенит» буквально провалился. И вообще, на самом деле, у «Зенита» было больше вылетов в первую лигу, чем чемпионских титулов за время СССР. А, ну даже есть забавный факт, что когда СССР распался и появилась российская высшая лига тогда еще в 92-м году, «Зенит» как раз-таки вот этот сезон переходный 91-92 года как раз проводил вот в первой лиге, то есть не высшей, а вот именно на дивизион ниже. Но там благодаря стечению обстоятельств «Зенит» в 92-м году, когда уже этот чемпионат необходимо было проводить, российский, «Зенит» тогда оказался как раз-таки в высшей лиге. То есть фактически «Зенит» никогда не считался сильным клубом на уровне советского футбола.
Так, ну раз основные титулы были все взяты в 21 веке, давай перейдем к периоду, вот как ты затронул, с 2003 до прихода «Газпрома». Что это был за период? Что ты можешь интересного рассказать про эти годы?
Ну, на самом деле, «Газпром» был тогда уже у «Зенита», но только в рамках какого-то спонсорства. То есть не было тогда еще того момента, что госкорпорации как бы владели клубами. То есть клубы принадлежали, как большинство клубов сейчас в России, принадлежат правительству, например, вот в случае с «Зенитом» Ленинградской области, и только там московские клубы были как-то отдельно от всех. То есть, например, условные крылья советов самарские принадлежали правительству Самарской области. На самом деле «Газпром» просто, как я уже сказал, был спонсором на футболках, и «Зенит» тогда, как я тоже уже говорил, не проявлял никаких амбиций по поводу того, чтобы титулы какие-то завоевать. Но вот начиная как раз-таки вот с этих времен, когда у нас случилась смена правительства, мы сами знаем и помним, откуда у нас наш президент. И как бы это тоже, скорее всего, как-то можно связать с тем, что «Зенит» начал свое такое победное шествие в российском футболе. Но... До того, как вообще «Зенит» заявил о себе, скажем так, «Зенит», питерская команда, она представляла собой вообще такое интересное зрелище. То есть до того, как еще они пригласили первого зарубежного тренера, ну, якобы первого зарубежного, не будем вспоминать историю Уемжинова, который пригласил в 2000 году замечательного югославского Бориса Буняка, которого, говорят, спутали с украинским тренером Буряком. Но фактически вот именно первый успешный тренер, да, это был 2003 год. А до этого «Зенит» тренировал легендарный для питерского футбола Юрий Морозов, который скончался, по-моему, в 2005 году, к сожалению. Но он тогда очень сильно начал доверять молодым футболистам, то есть именно с его подачи, хотя там, возможно, еще и Владимир Казаченок тоже есть, тренер второй команды, молодежной команды «Зенита», тоже скончался в 2008 году, по-моему. То есть с их подачи в «Зените» начали в основном составе играть молодые футболисты. Мы всех прекрасно знаем. Это Александр Киржаков, это Андрей Аршавин, Владимир Быстров Игорь Денисов, то есть все эти футболисты, они действительно даже вне лимита на легионеров, хотя тогда про легионеров еще, конечно же, особо никто даже и не заикался, хотя уже тогда были сподвижки к тому, что их будет большое количество. Вот именно тогда эти молодые футболисты, они начали заявлять о себе. Хотя с Киржаковым тоже история забавная. Он в 2001 году хоть и дебютировал, 18 лет, он, по-моему, 15 матчей даже забить не мог в чемпионате. Он первый гол забил Спартаку уже когда... Все потеряли, можно сказать, веру в молодого форварда, но в итоге Киржаков поехал на чемпионат мира 2002 года все равно. Правда, там он практически не играл.
Ты затронул тему тренера-иностранца в «Зените». Расскажи поподробнее об этом периоде.
Ну, начнем с того, что как раз 2002-2003, вот эти года в российском футболе, они стали таким не то чтобы переходным периодом, но у российских команд... Не то чтобы деньги появились, но они как бы, да, появились, но тратились они совершенно на непонятные вещи. Все мы помним падение «Спартака» как раз-таки после 2001 года, когда команду купил Червиченко, и после этого начал как-то непонятными способами отмывать деньги, ну, если это можно так назвать, и приглашать всяких второсортных футболистов из Африки, Сербии и так далее. В 2003 году... Не появилась еще так называемая вот мода на иностранных тренеров, которая как раз-таки началась вот с периода правления, скажем так, Властимила Петржелы, нашего небезызвестного чешского тренера, которого представляли в «Зените» чуть ли не как лучший тренер, наверное, который только существует. Хотя после этого были и более раскрученные личности. Но, насколько я знаю, в интервью Тали Мутко, тогда еще президент футбольного клуба «Зенита», сказал, что это был чистой воды эксперимент, то есть это как бы просто приглашение иностранного тренера как бы давало рекламу «Зениту» в какой-то степени, то есть вот смотрите, мы там притащили, так сказать, тренера, ну получится, будет отлично, значит вот хорошая реклама, если нет, ну как бы ладно, деньги есть, решим. И Петржела в 2003 году принялся перестраивать, наверное, «Зенит», все-таки это можно так сказать. Он оставил всех молодых ребят, о которых я уже говорил, в основном составе, но при этом привез огромное количество там чехов, словаков и прочих непонятных личностей. И при всем при этом «Зенит», чем вообще запомнился вот период Петржелы-то на самом деле, и почему... Довольно много людей, которых я знаю, которые именно болеют за «Зенит» именно с этого времени, потому что «Зенит» тогда славился безбашенной игрой. Они могли как выиграть тот же ЦСКА 4-1, например, но проиграть «Динамо» 1-7. То есть вот это в сезоне 2003, это было в норме вообще. Это потом уже дальше начало уже раскручиваться. Тогда, ну, разумеется, интернет практически не было, все в журналах описывалось, и все... Аналитики на тот момент именно отмечали вот эту вот безбашенную игру «Зенита».
Ну это зрелищный же футбол был, как
да, для болельщиков. Да, это был зрелищный футбол для болельщиков. Тем удивительнее, что они даже с такими нестабильными результатами умудрились второе место занять в 2003 году. И еще потом, после этого, постоянно говорили, что ЦСКА-то на самом деле повезло, что они выиграли титул в 2003 году. Они играли там «бей-беги», это было неинтересно. А мы вот питерский клуб самобытный, мы играем весело, красиво. Ну и на самом деле, да, действительно, это... Как бы такая, не то чтобы отсылка к спартаковской-то той игре, знаменитая игра в стеночки, то есть то же самое, пара Аршавин-Киржаков при хорошем расположении духа и хорошей форме могла просто разрывать кого угодно, но когда у тебя в обороне играет какой-нибудь Мартин Горок, то неудивительно, что... Лучший нападающий «Динамо» всех времен и народов Дмитрий Булыкин умудряется забивать практически без особых проблем.
Да. Отойдем немножко от темы, но про Петржелу скажи. Тебе не кажется, что сейчас вот эти некоторые его интервью, фразы, вбросы, назовем их так, ну, уже излишне и выглядят на слова старого маразматика, если не обидит это никого?
Ну, в принципе... Большинство тренеров, которые как-то были связаны с российским футболом и спустя вот какие-то года всплывают у нас в интервью, вот как ты уже сказал, они действительно напоминают вот то, что ты именно о чем ты именно говоришь. Ну, просто человек хочет заявить о себе, все-таки все начинают забывать потихоньку, с кого все-таки началось. Значит, все, да, вот да. Это вот.
Может, это себе просто напоминание такое, да, потому скорее. Что некоторые слова слишком далеки от реальности, и, ну, вызывают только смех, ну, не про издевки не будем говорить, но и непонятно, откуда берется как-то экспертность этих слов, как некоторые эксперты у нас на Матч ТВ используются.
Ну, я думаю, что его вообще это в меньшей степени заботит. Газпром ему столько денег заплатил, что, я думаю, на его месте там сидеть и выдавать свое мнение за экспертное, это самое безобидное, что он может сделать просто сейчас в данной ситуации.
Давай перейдем к 2004 году. Как этот проект уже дальше развивался более подробно? И уже были Еврокубки на тот момент?
Да, вот в 2003 году. Ну, на самом деле, в Еврокубках Зенит и раньше выступал, но не очень успешно. То есть они на самом деле Кубок России ведь выигрывали тоже на рубеже веков. А именно в чемпионате, да, у «Зенита» как бы дела не очень складывались, но вот как раз в 2004 году «Зенит» уже входил в сезон более зрелым, то есть второе место у нас уже есть, остался единственный шаг, и мы сейчас вот ЦСКА сдвинем вот с этой вот первой строчки, хотя на тот момент был очень сильный «Локомотив».
Да.
«Спартак» тогда пускай еще и не находил своей игры, но уже тогда было видно, что «Лукойл» взялся за «Спартаковский клуб» и тоже... Уже скоро народная команда вернется.
Да, но он был нестабильный довольно-таки, да.
Да, он был нестабильный, но вот как раз 2004 года тоже у «Спартака» началось обратное возвращение в элиту, скажем так. И на тот момент «Зенит» уже начал заявлять о себе как о главном претенденте на чемпионство. То есть Киржаков с Аршавиным, с Быстровым и прочими ребятами уже обросли мясом. То есть они уже доказали, что они готовы на то, чтобы достигать высоких результатов. Но, тем не менее, нестабильная игра осталась, и как раз-таки постоянно «Зениту» что-то не хватало. И сначала в 2004 году том же Питер Жело говорил, что им там где-то не везет, возможно, какие-то трудности и палки в колеса Москва начинает вставлять уже, хотя тогда это еще не было явно так, да, сказано.
Да, высказываний таких открытых не было.
Тогда еще не было. Но вот именно когда в 2004 году вот это разочарование пришло, «Зенит» там в какой-то момент летом вышел на первое место в чемпионате, но быстро оттуда слетел. И там концовку чемпионата «Зенит» провалил, там и от ЦСКА они 3 гола пропустили, причем тоже там довольно... Забавные-то голы были забиты, по большому счету. Ну и после этого и в Кубке УЕФА «Зенит» как раз начал выступать, а мы же раз играли на тот момент по системе весна-осень. Это был наш конец сезона и начало сезона в Кубке УЕФА. И, ну, «Зенит» просто физически не хватило. Они в Кубке УЕФА 4-е место заняли в группе, хотя там 5 команд было, и 3 команды выходило.
Да.
И вот эти разочарования как бы потом перешли в следующий сезон, в 2005-м, там вроде бы начинались какие-то уже приобретения более-менее достойные. В 2005 году там и Анюков, например, перешел.
Да, с «Крылья», да?
Да, «Крылья» Сетов тогда развалили, развалились, там Ткаченко всех, скажем так, продал весь клуб, и много кто из «Крыльев» перешел как раз-таки в «Зенит». Видимо, в конце 2005 года, когда снова «Зенит» провалился в концовке чемпионата, плюс уже Питер Жело уже недвусмысленно давал понять, что Москва не дает нам стать чемпионами. И даже есть легендарная цитата после матча с «Локомотивом» в начале сезона, когда там то ли пенальти не поставили, то ли удалили кого-то в этой игре. И Питер Жело прям прошелся полностью и по судьям, и по тому, что заговор какой-то невероятный против Санкт-Петербурга выстраивается. Но в конечном итоге его слова, пускай и были довольно провокационными, но все-таки в какой-то степени помогли, наверное, «Зениту». Не в тот момент, а именно вот в будущем. То есть
в будущем, да.
Все обратили внимание, что как так, не даете, скажем так, провинциальным клубам, ну, якобы провинциальным, проявлять себя. Именно тогда же и Мутко пришел к власти в российском футболе, и тогда началась уже активно не то, что программа строится, а реализовываться о том, что даже матчи сборных перестали проводиться исключительно
вот
в Москве.
Да, в Лужниках.
Да, то есть постоянно сборная ездила в Петербург, в Краснодар. Очень часто там выступали именно футболисты сборной. То есть становится понятно, что как бы, ну, такое расширение географии, но и Санкт-Петербург, чтобы уже не то чтобы не забыть, а вот как бы тоже начинать его развивать. То есть понятно, что многие тогда считали, что Россия — это только Москва, а все остальное — это как бы, ну, что-то другое.
Скорее всего, отдельное. Долгое время так и было, на самом деле.
Да, да. Ну вот тут, да, как бы вот эту географию решили расширить, но в итоге-то Санкт-Петербург, наверное, больше всех городов от этого выиграл.
Да.
Ну и, собственно, вот в 2005 году «Зенит» снова проиграл чемпионство. Ну, проиграл он его давно. Еще летом, наверное, проиграл.
Да.
И в конце года случилось знаменательное событие. «Газпром» перешел с футболок, скажем так, «Зенита» на более высокостоящие должности, что ли, если можно так выразиться. И, я так понимаю, принадлежность «Зенита» теперь полностью была в качестве прерогативы «Газпрома», то есть он полностью принадлежал «Газпрому».
Да, я как понял, как правильно сказать, его спонсорство заменилось на его владение, грубо
говоря.
Да, вот
правильно, да, ты правильно сказал.
Ну, соответственно, влияние «Газпрома» максимально уже усилилось.
Да, и, соответственно, уже вот этот период — это вот максимальное такое, максимальная такая заявка на то, чтобы вот мы строим суперклуб, который будет гегемоном не только в России, но и который может наделать шумы в Европе. Я где-то есть журнал «Футбол», там, по-моему, сезон 2007 был, когда, ну, 2006-2007, переходное межсезонье, и там что-то было написано о том, что там на тот момент президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко заявил о том, что там через 3 года «Зенит» будет доминирующим клубом в России, и спустя 5 лет будет, да, непосредственно играть в плей-офф Лиги чемпионов.
Да. Есть такая, да, программа, грубо говоря.
Да, то есть, да, это было. Ну и, соответственно, вот после сезона 2005-2006 сезон был такой переходный, то есть, ну, в России особо ничего не происходило, чемпионат мира прошел мимо России.
Это было в Германии. Не будем забывать, что вот мы период, который задали, да, вот с 2003 по 2008, например, возьмем период, это тот момент, когда нефть и деньги были абсолютно в цене, когда, ну, за баррель давали максимальные цены.
Да, да.
Да, и, соответственно, такие компании, как «Газпром», как раз-таки были с большой прибылью. И, как говорится, у нас некоторые как говорили, что денег жопой жуй. Соответственно, были большие, огромные вливания уже.
Ну да, на самом деле, да, это как раз было вообще вот эта стратегия, то, что купить клуб и влить в него большое количество денег. То есть это началось еще до «Зенита», это на самом деле.
Да,
то есть мы,
да,
это прекрасно показал ЦСКА, который,
да,
если,
да,
бы не миллионы Гиннера,
конечно
чемпионом бы не стал.
Безусловно.
Потом к этому пришел «Спартак». Кратковременно это было у «Динамо», но там совсем неправильно это все
подход
сделали.
Был, да.
Да. То есть там где-то, может быть, и было хорошо, но в итоге, чем это все закончилось, «Динамо» едва не вылетел вообще в сезоне 2006.
Да, я как раз следующий вопрос хотел задать. 2006, да, вот сезон, провал «Динамо». И покупка, распродажа это «Динамо» как раз коснулась и «Зенита», переходов некоторых игроков. И провал в те же года, неподалеку в «Торпедо», также коснулся распродажей лидирующих игроков, которые перешли тем самым в «Зенит». Я вспоминаю Игоря Симшова, Константина Зырян.
Симшов транзитом через
«Нет»,
«Динамо»,
да,
как раз-таки
перешел. Да, вот он через «Динамо».
Вот как раз о Зыряне речь, то есть это...
Да.
Вообще начнем с того, что 2006 год вообще можно отметить как ключевым годом для «Зенита», потому что ближе к осени они пригласили Дика Адвоката, то есть Питер Жело уже и сам, наверное, можно сказать, кончился, что ли, и уже перестал удовлетворять всем запросам новых владельцев «Зенита». Соответственно, нужен был человек как минимум с именем,
да,
и с Южной Кореи они взяли, со сборной Южной Кореи. Как раз, по-моему,
он после как раз Хидинга,
чемпионата мира.
Он заменил Хидинга после 2002 года.
Да, да, да.
Когда,
да,
Хидинг с Южной Кореи занял там четвертое место.
Да, да, на чемпионате мира.
Да, да, и потом его заменил как раз Дик Адвокат.
Да, и вот Адвокат как раз, у него не то закончился контракт со сборной Южной Кореи, не то его там неустойку выплатили. Ну, в общем, неважно. То есть факт в том, что он вернулся в клубный футбол, и, ну, имя Дика Адвоката знают, в принципе,
да,
все.
Да, да.
То есть в 2005 году Динамо Шумана делало, то есть да. они много подписывали серьезных легионеров, то есть
помнится, да, португальцев,
да, да. Дерлей, Маниши, Каштини, да, не последнюю роль они играли,
да, и в тот чемпионате Дани,
Португалии.
Который прижился более-менее, у нас единственный, по-моему, кто прижился,
ну, с Динамо. Да, но тогда еще Дани все-таки себе имя сделал в России.
Да, как раз таки, да, он не ехал звездой, да, из Европы.
А в итоге самым звездным из того приезда-то и оказался.
Да.
Ну, в принципе... В «Зените» тоже он оказался как раз-таки из-за этого. И в итоге как раз-таки в межсезонье 2006-2007 «Зенит», казалось бы, продает Киржакова.
Да, тоже странно довольно-таки казалось.
Ну, Киржаков уже на тот момент, слухи вокруг него ходили серьезные, что он в Европу вот-вот сейчас уедет.
Угу.
Но в конечном итоге, наверное, его продажа как бы дала импульс к тому, чтобы новых футболистов за большие деньги... Киржаков не за большие деньги уехал в Севилью, на самом деле. То есть у него и контракт был там не самый какой-то шикарный, и Севилья не так уж и много заплатила за него. Но так как у «Газпром», ну, «Газпром» пришел и пришел с деньгами, то они начали скупать всех серьезных игроков в российском чемпионате, то есть тогда...
Ну, вести себя как баварианов начали немножко, ну, по-баварски назовем так.
Ну, в принципе, да, я думаю, там эта модель, примерно оттуда же ноги не растут, в принципе-то. И при всем при этом, «Зенит», кстати, потратил очень много денег, но отработать-то их смог только, по сути, Тимощук, которого забрали из «Шахтера», то есть на тот момент переходы украинских футболистов в российские клубы было не то чтобы нормой, это, ну, как бы вполне себе нормальным явлением.
Обычным,
то есть отношения между странами не были такими напряженными, как сейчас. И российские футболисты в Украину много ездили, и оттуда тоже футболисты переезжали. Ну и за 20 миллионов, конечно, Тимощука на родине от этого, конечно, не очень сильно взлюбили.
Да,
да. Но при этом, как в отличие от того же Ракитского, если забегая вперед сказать, за сборную Украины Тимощук продолжал играть и оставался ее капитаном.
Как раз таки инфополе того времени, помнишь, да, что переход этот рекордный тогда, да, вот Тимощука 20 миллионов, очень много, ну, прям, наверное, пол чемпионата обсуждали именно этот переход, что-то, как они так, за такую сумму Тимощука подписали, почему так много отдали.
Ну да, вот на тот момент, да, это было действительно, об этом много говорили, потому что пускай Тимощук и действительно очень достойный футболист,
да,
но, очевидно, он не стоил этих денег. В принципе, для «Зенита» тема вот переплачивания за игроков это актуально осталось и на текущий момент.
Скажите, это Сутермину.
Причем, кстати, Сутермин-то отработал свои 50 тысяч уже, я не знаю, сколько, уже до сборной России человек дорос.
Капитан сборной России.
Да, кстати, да.
Один из капитанов. Да,
действительно.
Продолжай.
И, соответственно, ну, вот эти покупки все, да, они, казалось бы, были неоправданы, но в конечном итоге все вот эти деньги, которые были уплачены за этих футболистов, действительно, 20 миллионов за Тимощука, 30 миллионов за Дани, за Халка, сколько было уплачено, не помнишь?
Подожди, 60... А нет, это Вицель дороже.
А с Халк, наверное, 80...
40, да? 40, да. У него зарплата была выше просто. Угу. Да.
Ну, в любом случае, все равно на дистанции эти деньги себя как бы оправдали, то есть в отличие, например, от условного... В 2004 году, опять же, вернемся к Ковинаги, который пришел в «Спартак». За 11,5 миллионов на тот момент это был самый дорогой трансфер. Вот эти 11 миллионов, они не оправдались. Но в случае с «Зенитом» большинство трансферов, они действительно были оправданы.
Да, больше есть, редко этого... можно вспомнить откровенно провальный прям трансфер.
Да, да.
То есть... Да, больше можно вспомнить, что люди несколько сезон-два сыграли, а потом куда-то исчезли «Зенита», ну, и перестали играть, попадать в основу. Это было как раз уже больше в 10-е годы.
Но при всем при этом, как бы, в «Зените» они первые сезоны
давали результаты.
Да, отрабатывали, можно сказать, эти деньги. Ну, таким образом, да, 2007 год стал для «Зенита» судьбоносным в какой-то степени, то есть много приобретений. По сути, результат сделали, наверное, Зырянов, Погребняк и тот же Тимощук,
да,
по существу, потому что
да,
при том, при всем при этом за них вообще ни копейки не было уплачено,
да,
то есть Погребняка там вообще там совсем все... чуть-чуть заплатили,
да,
Зырянов в «Торпедо» перешел бесплатно, кучу корейцев привез,
ну, с собой, адвокат, да, адвокат, да, да, грубо
из
говоря,
них, по сути, заиграл только один,
Ким Дун Джин.
Кстати, неплохой это оказался защитник. И в конце концов «Зенит» чемпионом стал в 2007 году, боролся со «Спартаком», как ни странно на тот момент. Черчесов тогда пришел, железную дисциплину привил. Ну, в принципе, у Черчесова как-то это традиционно было.
Надежных вратарей не привел.
Не, ну Стиви Плитикоса был у Спартака тогда.
Ну, я не считаю, что Стиви Плитикоса это самый апогет надежности вообще. Но он хороший
вратарь. За последние 20 лет, наверное, в Спартаке лучше вратаря-то не было.
Ну, вот
с Дикарь... ну, если только не считать Черчесова. Да, да, да. В 45-летнем уже возрасте, по-моему, за Спартак играл.
Да.
Вообще, 2007 год для «Зенита» оказался таким весьма интересным, потому что, по сути, «Зенит» не показывал какой-то чемпионской игры по существу. То есть, их также лихорадило в начале сезона, но, в отличие от того же «Спартака», «Зенит» очень много очков набирал в матчах с аутсайдерами и не проигрывал вот именно таких вот матчей. То есть ЦСКА тогда буксовал, тот же Спартак тоже сначала начал сезон Федотов, да, в середине его поменял Черчесов, и только после этого Черчесов смог наладить как-то, наладить стабильность, что ли, в игре Спартака.
Выпускать Бояринцев на последние минуты.
Кстати. Но Зенит просто как бы спокойно доехал дистанцию, да, они там не хватали звезд с неба, но они тоже ближе к осени разогнались.
Да, они разогнались, да, неплохо шли.
Тогда они и ЦСКА переиграли, Зенит тогда очень плохо играл с Локомотивом. И плохо играл со Спартаком.
Да,
то есть, по-моему, в этих четырех матчах «Зенит» ни разу не выиграл, если я не ошибаюсь.
Вот, да, если память не изменяет, по-моему, как раз таки, да. С «Локомотивом» точно они не выиграли ни одного матча. Вот. С «Спартаком» еще сомневаюсь. Ну, давай продолжим.
При этом в Кубке «Зенит» тоже особо хорошо не выступал. Ну, как бы Кубок России мы вообще рассматривать, я думаю, не будем, потому что это для российских клубов второстепенные.
Да.
Второстепенные.
По сей день вторичный турнир.
Да, турнир. И, ну, было, например, интересное то, что тогда в Кубке «Зенит-Динамо» выиграл, например, 9-3. Вообще взаимоотношения с «Динамо» у «Зенита»
своеобразные.
Своеобразные. То есть это вот как раз началось с 2003 года. Возможно, и раньше было, но как-то не врезалось в память. Но вот именно матчи с «Динамо», мы потом еще тоже об этом поговорим. Есть один момент в сезоне 12-13 это произошло. Вот 1-7, 9-3 и вообще постоянно такие качели. Но и в конце концов «Зенит» стал чемпионом благодаря легенде, наверное, чешской легенде. Один из последних, наверное, кто остался на тот момент в «Зените» со времен Властимила Петржелы, это Радек Ширл. В итоге я даже, когда готовился, смотрел ролики в Ютубе, как прощались с Ширлом, ну, именно прощались в плане ухода из клуба, то есть завершения карьеры. То есть прям так трогательный такой ролик был. Там вспоминали как раз-таки его гол в сезоне 2007, Сатурну, они в последнем туре с Сатурном играли.
Да. Как раз-таки, по-моему, с ворот кто-то мяч вынес.
По-моему, он и выносил
мяч. Или Домингес, или он выносил,
он, честно не помню. Да, вот он, я точно помню, что он гол забил.
Да, гол точно он забил, да. Но вот, по-моему, из ворот Домингес мяч, если мне память не изменяет, вынес. И как раз-таки, а в это время Спартак выигрывал у... Не помню кого, но выигрывал.
Да, выиграл в последнем туре, да. Ну, там решалось все как раз именно в последнем туре, да. Ну, в конечном итоге, да, «Зенит» титул взял, это был первый титул, радости предела не было. Тогда же «Зенит», по-моему, если не впервые, нет, не впервые, он уже выходил в плей-офф Кубка УЕФА, на тот момент еще Кубка УЕФА. То есть «Зениту» как бы хватило вот этого вот запаса прочности и... Дальше мы уже переходим в 2008 год.
Да. Потому что здесь... у нас сезон весна-осень, не будем забывать.
И здесь уже «Зенит» начал укрепляться, то есть «Зенит» практически не потерял никого из своих лидеров. Да, вообще не потерял никого из
вообще
своих
никого,
лидеров,
да.
В этом межсезонье.
Да.
И еще немного укрепил состав, но по сути весь тот вот, все те игроки, которые в 2007 году титул «Зениту» принесли, они же и, по сути, принесли Кубок УЕФА, второй Кубок УЕФА для России. Соответственно, тоже есть там о чем поговорить, есть
да,
что вспомнить.
Если из сложных матчей, которые вспоминать, был матч выезд Марсель, где очень плохо складывались события. И тогда еще в находящейся в нормальной форме Сисе, который перешел из Ливерпуля тогда после тяжелой травмы ему в товарищеском матче за сборную Франции, когда он играл, китайцы нанесли жесткую травму. И как раз-таки он тогда был в отличной форме. И первый матч в Марселе на велодроме шел матч очень в одну калитку, назовем так. 3-0 был счет. Сольный проход Андрея Аршавина, который сам забил, ну, как он раньше любил, с фланга смещает центр, вводя двоих игроков. Очень дал большой вот этот гол выездной, который сейчас, к сожалению, уже не работает.
Да-да-да.
Вот, тогда дал большое подспорье перед выездом в «Зенит». А в «Зенит», когда в Питер выезжал Марсель, сами знаете, наши погодные условия, наши поля на те времена, в каком состоянии было поле, ну, там, колдобины, кочки и так далее. И как раз-таки все, весь акцент был на том, чтобы закрыть, Джибрил Сисе, извините, да. Джибрил Сисе был с другой сборной и в Ньюкасле играл. Джибрил Сисе как раз был перекрыт, и, по-моему, дубль Погребняка решил этот матч.
Да, Погребняк забил 2, да.
Да, и 2-0, и «Зенит» прошел дальше. Путип из, в полуфинале попалась «Бавария».
Да, но да. До Баварии еще были Байер.
А, Байер легко пройден. Вот удивительно, что с Байером «Зенит» очень легко разобрался, потому что в первом матче, по-моему, Анюков сначала дальним ударом поразил ворота. Это был очень красивый гол. Мы вам, надеюсь, выложим этот как раз видео, вы увидите этот гол.
Да, сейчас оно должно, наверное, показаться,
да. Аршавин был просто в фантастической форме в том матче.
Ну, и, в принципе, да, вот как раз вот эту вот весеннюю часть.
Эта форма как раз, да, весенняя, да, как раз это еще не забываем про 2008 год, это наше Евро,
да.
Которое намечалось,
да. Весенне-летний.
И в великолепной форме был Погребняк. Просто...
Да, жалко, что он травмировался.
Да, тогда, в матче с Сербией.
Да, как раз, перед Евро.
Перед Евро, да. И он тоже очень велико... Максимальное, то, что я видел Погребняка, это был как раз 2008 год.
В Урале еще он хорошо играл последние 3 года.
Вот. И как раз таки матчи с Баварией, ну, казалось бы, Бавария, Лука Тони тогда был нападение, этот Мирослав Клозе.
Бавария тогда перед этим сезоном очень неплохо усилилась.
Да.
Они провалили сезон 2006-2007, они проиграли Штутгарту чемпионский
да,
титул.
Да, Марио Гомес как раз там появился.
И, соответственно, пришел Ван Гаал, по-моему, уже на тот... А, нет, тогда был Хитцфельд. Вернули Хитцфельда.
Да.
Как раз, потому что Бавария давно чемпионство не выигрывала, то есть там был и Вердер, и тот же Штутгарт,
да.
И надо было вот что-то менять, пришел Хитцфельд, и тогда тоже такая была большая серьезная закупка у Баварии. Да, на тот момент Бавария действительно считалась невероятно грозной, но 4-0 на своем поле, это, наверное... считается одной из самых грандиозных
побед. Да, если вот в первом матче в этом Мюнхене, который проходил, Лусио, по-моему, сам себе забил тогда, или Лусио точно отличился в этом матче, если честно, я структуру матча не помню, по-моему, матч был ничейным.
Да, 1-1 они сыграли.
Да, вот. В ответной игре, ну, прям нам очень большой страх вызывала эта Бавария, потому что, казалось бы, сейчас Бавария приедет, и результат для нее, ну, кажется, просто банально спокойно выиграет. Но матч складывался очень-очень событийно, потому что...
Да, гол со штрафного Погребняка, быстрый гол.
Кирианов, который
летал просто
между защитников проскакивал. Даже Виктор Файзулин забил в этом матче. Что уж говорить.
Он как раз тогда перешел.
Да. Со Спартаканальчика, по-моему, как раз. Когда он говорил, я еще робкий.
Да,
вот.
Да.
И этот матч просто...
Тогда Хидин просто сказал, что нужно человека под сборную как-то... развивать, тащить, и, видимо, там договоренность какая-то с адвокатом присутствовала. Хотя, на самом деле, адвокат с Хидингом никогда особо не было явно дружеских отношений. У них даже были
какие-то разногласия.
Да, особенно, когда вот в тот период, когда оба в российском футболе были. В итоге там все закончилось миром, они там пообнимались, поцеловались на каком-то предсезонном сборе.
Ну, как раз редкий случай для меня, как, ну, я не болельщик «Зенита», а болельщик «Локомотива», но просто когда смотреть, когда клуб из России в Еврокубках в полуфинале выносит Баварию с великим на тот момент, хоть и старым, Оливером Каном на воротах, и в защите играл Горшков у «Зенита» тогда, потому что, по-моему, Крыжинец перебрал желтых карточек тогда. Вот, и не мог играть. Вы понимаете, там, как, насколько было Широков и Горшков в защите. Вот,
да.
Но как это было, как они это смогли сделать, это все еще для меня фантастика. Ну и перейдем, давай, к матчу в Манчестере, который проходил финал Кубка УЕФА, который с Рейнджерсом проходил.
Ну, на самом деле, матч я не смотрел, потому что 2008 год, это была весна, ну, я в школу ходил тогда, очевидно, мне надо было экзамены, скорее всего, сдавать. Нет, я смотрел матч «Зенита» с «Баварией», да, 4-0, когда это было, меня вообще поразило то, что происходило там на поле. Ну, а с «Рейнджерс», ну, он, во-первых, поздно шел, во-вторых, в принципе, возможно, еще его и не показывали у нас.
Нет,
на спорте, наверное, показывали.
Нет, да. его показывали, да, этот матч как раз-таки. К сожалению, я тоже, потому что к ЕГЭ готовился нормально, не посмотрел этот матч. Я смотрел его уже, соответственно, в хайлайтах и по новостям, назовем это так, по телевизору. Потом и уже был, когда раньше на спорте была такая передача, что вспоминали под Новый год матчи какие-то вот великие наши команды. Mm-hmm, да. И как раз-таки у меня была возможность пересмотреть этот матч. И как раз-таки я, ну, скажу так, у Рейнджерса, хоть и он доставил много проблем «Зениту», но что назвать победу на классе, вот это можно было назвать победой на классе. И я считаю, что ну, тогда «Зенит» был прям на голову прям выше. Если они после «Баварии» уже себя почувствовали в отличных кондициях, соответственно, все были как раз-таки, еще раз мы напоминаем, что были также и Денисов был в отличной форме, которого, кстати, в сборную не вызвали, по-моему, как раз
но
на
там
Евро.
Там как раз-таки он не то сам отказал.
Да, не то он, да, не то сам.
Правда, мы уже, наверное, не узнаем.
Да, правда, да. Да и о Денисова тоже не узнаем, по-моему. И как раз-таки Аршавин, бенефис его.
Ну да, «Зенит» был тогда, вот, наверное, это один из последних вот этих периодов, когда еще были отголоски вот этой вот веселой игры, о которой мы говорили, когда главным тренером был Петржела, то есть это вот очень быстрые переходы из обороны в атаку, очень быстрая игра, техничная, то есть тот же Аршавин, который смело мог просто идти
обводить
нескольких человек, то есть и даже без Киржакова.
Хотя у них связка неплохая была.
Да, уже они просто показывали, творили невероятные вещи. Тем не менее, Рейнджерс тоже крепкой командой
был на тот момент. Да.
Шотландские два суперклуба, Celtics, Rangers, они традиционно не считались какими-то там мальчиками для битья в Европе. Они были крепкими командами.
Да, даже в Лиге Чемпионов, они ту же тики-таку Барселоны, они выиграли матч на выезде. Тем более, ехать, например, в Шотландию, да, где просто ну, очень большое давление от трибун, была всегда проблема для любого клуба.
Да, потому что как раз-таки в Шотландии болельщики тоже своеобразные. Да.
Спартак не даст соврать.
Там тоже есть о чем рассказать на самом деле. Ну, так или иначе, да, вот «Зенит» благодаря своей великолепной игре переигрывает «Рейнджерс».
Он достается Кубок УЕФА.
Мало того, что Кубок УЕФА, там еще и потом будет матч за Суперкубок.
Короче, мысль какую хочу донести, по крайней мере, та весна, которая, да, Евровесна, была просто эйфорической. И она перешла плавно в лето, где сборная России взяла бронзовые медали на чемпионате Европы. После этого лета, который, казалось бы, куда уже лучше, игрался матч Суперкубка, который проходил, по-моему, в Монако, если мне память не изменяет.
Да, Суперкубок тогда в Монако проводился.
Да, проходил. И играл с победителем Лиги Чемпионов, моей любимой командой, Манчестер Юнайтед. «Зенит» тому времени усилился, по-моему, Дании. Покупкой за 40 миллионов, по-моему, ну не за 40, за 30, не
за
помню.
30, за 30.
Да, за 30 миллионов.
На тот момент тоже это был рекордный трансфер. Рекордный трансфер,
да, из «Динамо». Потому что я помню вот эти интервью, как за 30 там и так далее, в общем. И Манчестер был бит. Да, не играл Криштиану Роналду, но это не умаляет того факта, что Дани как раз-таки был там феерил. Он очень много обводил великого защитника Джона Уши. Вот, и Вес Браун сейчас страдал от него. Вот, и Гарри Невилл тоже не знал, что сделать. Он очень хорошо разрывал левый фланг атаки. Ну, он играл на позиции левого инсайда. Uh-huh. И как раз-таки очень хорошо проходил один в один почти любого игрока Манчестера.
Ну, этот матч я тоже не смотрел. У меня не было возможности. Я даже в городе не был. Ну да, на самом деле тоже это такое фееричное окончание вот этого вот еврокубкового сезона, вот это вот переходный вот этот период, ну не переходный период, а вот этот период 2007-2008, когда «Зенит» сначала взял чемпионский титул, потом разобрался с той же «Баварией» в Кубке УЕФА, взял этот Кубок УЕФА. Сборная во многом благодаря игрокам «Зенита», да, в том числе.
Хотя же центральный защитник Жироков — это не уровень сборной, как говорил Виктор Гусев.
Да, да. Тем не менее, вот это все закончилось вот этой вот феерией и победой в Суперкубке. Ну а после этого «Зенит» уже на некоторое время потерял свой, скажем так, не то чтобы шарм, ну, можно сказать и шарм,
и
да.
И шарм тоже, да, потерял.
Вот эта вот
да.
веселая игра, Аршавин начал уже... смотреть в сторону Европы,
причем
концовку
он,
сезона
он, вот,
провалил.
Голос, да, вот не то, что провалил, да, он прям ну, активно продвигал себя в этом плане, потому что у них не было нормальной договоренности с Арсеналом, потому что Арсенал не хотел выплачивать ну, или неустойку, или разницу по трансферу. И в итоге Аршавин перешел зимой.
Да, там довольно длительно вот эта эпопея длилась, то есть «Зенит» купил Дани летом,
да.
И на тот момент это уже все ну, понимали, что это
ничего.
Замена Аршавина.
Это да, да. была очевидная да, замена Аршавина.
Но Аршавин долго уходил и толком там и не играл вот этот вот второй период, ну,
да.
вторую половину 2008 года. Плюс там «Зениту» надо было много матчей еще доиграть, потому что
да.
много матчей переносилось.
Да, переносилось раз, ради них, да.
Ради
кстати,
того,
вот,
чтобы
да.
в Кубке УЕФА успешно. Ну, в ЦСКА такая же история
была. Да, нет, это нормальная практика была, в принципе. Да, ну, никто против этого не имел, тем более у нас Еврокубки, за три года два Еврокубка, для нас это было что-то, ну, феерическое.
Ну и в конечном итоге и «Адвокат» сдулся. И Аршавин ушел, и, в общем, сезон 2009, ну, ничего выдающегося этого, в принципе, не показал. Вообще, год 2009
потом,
для российского
да,
футбола.
Да, потому что, во-первых, выиграл этот год «Рубин», который
да, да,
вообще
да.
не славился.
Ну, на самом деле, в 2008 тоже «Рубин».
Да, ну это тоже был такой же проект, но не будем о нем прям конкретно переходить, что такой же проект, который вылился вот на два чемпионства, вылился. И одни из самых скучных матчей, которые могли происходить в РПЛ, это как раз-таки матчи с «Рубином». Хотя, я помню, они выиграли в гостях на Петровском.
И, да, и
«Барселону». И «Барселону». И,
тот же, вот, кажется, 2009 по-моему,
года. Да-да-да, и «Зенит» они выиграли спокойно. В общем,
ну, «Зенит», кстати, да, они в то время вообще довольно спокойно его
да.
выигрывали. Бердыев знал
причем,
да, слабые места.
Да,
причем
был...
одно время Бердыева его сватали, что в «Зенит»,
да.
что там в «Спартак».
Ну, куда его только не сватали.
Да, в итоге...
А Кайрат в итоге, да, достался. В общем, давай перейдем, да, к периоду, как раз, когда пришел уже Чано Спалетти. Как шла перестройка команды?
Вот это вот тоже интересный момент, на самом деле. Можно отметить вот в периоде российской истории «Зенита» вот эти вот... Вот мы отметили приход Петржелы, как бы смена такая концепции клуба, что ли, там веселая игра, молодые Аршавин, Киржаков и так далее. Потом 2006-й «Газпром», «Адвокат», наконец-то появился результат. Вот снова импульс, снова нашли человека, который смог вдохнуть в клуб жизни, скажем так, потому что, ну, очевидно, после победы в Кубке УЕФА «Зенит» был выхолощен, то есть Аршавин ушел, Погребняк ушел, футболисты, которые выиграли чемпионат, уже как бы потеряли, наверное, мотивацию, потому что
да,
мы
да.
все, мы, можно сказать, практически выиграли все, то есть, ну, для нас уже мы лучшие в России, там, и везде. И пришел вот Лучано Спалетти, как раз-таки он Рому тренировал, то есть тоже у него такой был период в Роме.
Как раз 7-1 от Манчестера там в том восьмом году
да,
было. Да,
при этом Рома была всегда очень симпатичной командой, да, они так и не смогли выиграть чемпионский титул в Италии, там
да.
были как раз вот эти вот закулисные игры Ювентус,
да.
Милан, Интер, ну Интер в итоге там
да,
на долгие годы забрал
там, да.
титулы все, ну и вот Спалетти пришел и тоже снова под Спалетти начали... приобретать футболистов, да, не было какого-то грандиозного
закупа
да, да, то есть там были крепкие, помнится, Розина был,
да,
тоже одно время очень неплохо играл.
Который очень...
Криши-то пришел уже позже.
Чуть, ну, да, позже, но он прижился очень хорошо, левый
да.
фланг закрыл.
Причем
и на
я вот даже помню вот этот момент, когда пришел Криши-то, его дебютная игра была в матче против ЦСКА, я смотрел этот матч, он просто сожрал там, я не помню, кто играл у ЦСКА на правом фланге, возможно... Красич
уже, по-моему, уже ушел в Ювентус в то время.
В общем, факт в том, что «Зенит» выиграл 2-0 и вообще просто без вариантов. Там Криши-то, во-первых, он голевую, по-моему, отдал. И вообще свой левый фланг просто полностью зачистил. И я думаю, кого вообще притащили? Зачем эти футболисты в России играют? Это же нельзя.
Такого уровня.
Это читерство. За что? Ну, а вернемся немного назад, как раз-таки, к приходу Спалетти. И «Зенит» уже тогда... Ну, во-первых, начнем с того, что 2008 год грянул кризис финансовый.
Да. По всем ударило.
Да, много денег перестали клубы тратить. То есть переход Дани за 30 миллионов – это вот последнее такое серьезное приобретение на ближайшие года 3-4 в российском футболе.
Да, все верно.
То есть, фактически деньги уже не тратились. И «Зенит» тогда тоже покупал футболистов, но покупал их так, достаточно точечно и не тратя больших сумм за это. Вернулся Киржаков, который вернулся из сивильской, так скажем, ссылки в 2008 в «Динамо».
Да, через «Динамо», да, да.
Да, но он там особо не сказать, что себя проявлял.
Он очень сильно... долгое время не мог форму набрать, ну, забить тоже.
Да,
опять.
Там, по-моему, и травмы у него какие-то были. Да. А вот «Зенит» перешел, и как бы мы все уже прежнего вот Киржакова вспомнили, то есть он тоже как бы домой вернулся.
Ну, я так понимаю, да, это как раз психологическое тоже влияние было, то, что он в Питере вот вернулся родным трибунам, ему как-то, ну, как-то он реально вернулся, как мы его стали узнавать.
Да.
«Бил, бью и буду бить» — это вот у него там работало.
Да, ну, на самом деле это тоже было действительно, ну, такая, не то чтобы... звездное приобретение, но достаточно серьезное, да,
да,
то есть на, ну, даже, наверное, на уровне Тимощука в какой-то степени, потому что Киржаков вернулся домой, все это преподносили как действительно топовый трансфер. Ну и в конечном итоге, учитывая вот эти все обстоятельства, кризис, Спартак там тоже непонятно вообще,
состояние.
Да, Карпин там то одно, то другое, то он там... Лаудру поставит, то увольняет, и тогда то сам становится тренером, то говорит, что я там ищу кого-то, и в итоге весь год тренирует. Там все его поиски ЦСКА тоже там нестабильно, Слуцкий только-только пришел, не хватало их на весь сезон, хотя, по-моему, именно с ЦСКА они и боролись в 2010 году.
Да, ну, у ЦСКА тоже было в то время как раз чехарда с тренерами.
Да, ну, вот как раз Слуцкий только-только пришел в конце 2009 года и вот только начал выстраивать заново вот этот вот клуб. Ну, «Динамо» там понятно, там они...
Они даже не претендовали, да,
у них там
высокое. «Рубин» уже тоже подсдал.
«Рубин» подсдал, да, потому что они очень много вот как раз-таки опытных футболистов пригласили.
Да,
их на 2 года хватило, плюс там и возвращение Домингеса там было,
да,
не такое уж
триумфальное.
Да, да. Как раз они его из «Зенита» обратно вернули. Ну и в конечном итоге «Зенит» титул взял, как-то причем довольно не то чтобы не неожиданно, но как-то буднично это было.
Да.
Такое вот тоже...
По-моему, у них таких, ну, трудностей...
Не самый яркий этот сезон был, на самом деле, 2010 года. То есть, ну, ничего такого там не скажешь. Да, конечно, 2010 год — это вообще, в принципе, ну, год чемпионата мира в ЮАР. Это самое запоминающееся событие, которое только было вообще в этом году. Но «Зенит» довольно...
Блекло.
Да, спокойно титул взял. И переходный сезон следующий, 2011-2012 года, они тоже провели как-то уж слишком... Не то чтобы на расслабоне, просто я помню, что именно 2011 год сам по себе, они очень сильно проиграли ЦСКА. ЦСКА год закончил на первом месте.
Но
именно весеннюю часть, вот эту третью часть вот этого чемпионата, когда еще матчи наиграли, «Зенит» просто провел мощно, он просто разорвал всех.
Только, по-моему, они в конце проиграли 3-2 «Спартаку», когда уже победа, ну, не нужна была. И жест Эменики как раз-таки удалили за жест, который никто не понял, что это жест обозначает, но его все-таки удалили. И «Спартак» в гостях в Питере выиграл 3-2 на тот момент, но это был очки для «Спартака» нужны, а не для «Зенита», который уже забрал себе очень...
Ну, вот именно вот этот период «Зенит» действительно провел очень мощно, и Киржаков был очень хорош как раз в тот момент.
Да, да.
И Дани уже, по-моему, он как раз именно с этого времени-то и сборную вызываться начал.
Да,
возможно,
да.
Ну, именно на постоянной основе, то есть сборную-то его Португалии вызывали.
Можно назвать то, что у Дани уже тогда потихоньку начались проблемы с травмами, что он, ну, по чуть-чуть иногда начинал выпадать вот на какую-то часть сезона.
Ну да, и, возможно, дальше уже приобретения, которые
мы
не имеем права не сказать,
да.
Они как раз были направлены на то, чтобы как бы, ну, компенсировать. Вот это. Во-первых, как уже я говорил, что «Зенит» там план составлял на то, чтобы
годы вперед, да,
в Европе себя проявлять, хотя, по сути, ну, по существу «Зенит» так себя в Лиге чемпионов и не проявил, как...
Да.
Должно быть, да, они там постоянно попадали в групповой этап, ну, постоянно участвовали, но...
Возьмем ЦСКА, да, когда я попадал, например, 2009 год, да, по-моему, или 2009, да,
9.
Когда Кейсуки Хонда, да, пришел.
Это 9-10 уже.
Да.
В плей-офф они вышли.
И Нец, по-моему, нападение, да, был как раз-таки в тот момент.
Ужасный
великий
период.
Да, да.
Ужасный период.
И как раз-таки матч с Севильей, который был в плей-офф. по-моему, один... Вот сейчас я про ЦСКА вспомнить лучше не могу, если честно. Тот матч был довольно-таки отлично проведен. И потом вылет от, по-моему, Реал Мадрида. Один Вермлум, по-моему, забил, да?
Это было в следующем
сезоне. А, это уже в следующем сезоне, да, был. Да, да. Ну вот, даже тогда ЦСКА уже все меньше и меньше Гинер вкладывал как раз в команду, да, покупая уже менее известных и раскрученных игроков. И как раз Расмус Эльм, да, как раз там вот эти пошли вот такие парни. И они имели результат в Еврокубках гораздо лучше, чем «Зенит», имея более сильный состав.
Ну да.
Вот. И имея тренера как Спалетти.
Ну да, «Зенит», он, по-моему, вот постоянно выходя в плей-офф, если выходил, то сразу дальше 1/8 финала.
Да, да, да.
При этом, да, обладая действительно серьезными ресурсами. Плюс Аршавин вернулся, еще надо вспомнить, что он вернулся в, да, перед вот этим продолжением чемпионата, да, 11-12. Да, да. Он, конечно, помог, но к тому времени уже «Зенит» именно в том сезоне уже в Еврокубках потерял все свои шансы. Как раз, возможно, именно поэтому, но чемпионами они стали. То есть это второй подряд
чемпионство.
В итоге уже третий в российской истории. Перед началом сезона 12-13 «Газпром» нашел деньги снова. Нефть выросла в цене, кризис
якобы
кончился. Да. Да. И вот...
И за 100 миллионов... Вот этих 100 миллионов куплены были, да, Халк и Вицель. Давай немножко поподробнее о них скажем, немножко так зайденем. Как тебе кажется, вот их покупка, все-таки, вот смотря уже, да, вот столько времени прошло, хорошая была, качественная покупка была? Или все-таки это все развалило, все, что было наработано, командная игра и так далее? И помнишь конфликты с Денисовым, и, ну, о зарплатах вопросы там и так далее и тому подобное. Почему? Ну, все-таки как это был? Плохой шаг или хороший все-таки для после закупочного Анжи иметь вот таких футболистов?
Ну, на самом деле...
Я РПЛ в целом
еще. Я понимаю, да. Ну, тут как бы двойственно, наверное. То есть для «Зенита», да, возможно, это породило довольно много конфликтов именно в самом клубе, которые в конечном итоге-то вроде бы получилось погасить.
Да-да-да.
Но...
Даже Халк с «Зенитом» сыгрались.
Да, скажем так, осадочек-то остался.
Да.
А, тем не менее, все равно, ну, в плане результата, да, «Зениту» это не помогло. «Зенит» в этот сезон вошел одним из сильнейших составов, то есть мог с ними только Анжи поспорить на тот момент.
Да.
И при всем при этом ни Анжи, ни «Зенит» чемпионский титул не выиграли.
Вот, да. А,
так что, наверное, все-таки в этом плане результат не соответствовал ожиданиям. Плюс все-таки в Еврокубках «Зенит» очень хорошо играл на групповом этапе.
Да.
Надо отметить, кстати, что на групповых этапах, вот «Зенит», именно осенний период, да, «Зенит» был очень хорош. Но когда дело доходило до плей-офф...
Они попадали на «Боруссию Дортмунд» какую-нибудь.
Да, которая была перспективной, но не прям уж таким мощным.
До финала не доходила она в те годы.
Да, клубом. Все равно они умудрялись, ну, мягко говоря, обсираться там.
Да.
В этом плане, скорее, наверное, как я уже сказал, результат не соответствовал ожиданиям. Но вот именно в плане всего чемпионата российского, наверное, ну, в любом случае приобретение таких звезд это плюс. Они не приехали доигрывать.
Да,
то есть Вицель сколько времени еще играет,
все еще считается
серьезным
футболистом. И сборную вызывает
по сей день. Халк
вообще провел свои лучшие годы не в Порту, а как раз таки в «Зените».
Да,
хотя мог провести этот в «Челси», в том же как раз «Челси» хотел его купить тогда, а он... провел основной как раз период в «Зените». Это вообще было удивительно. Ну, что ни говори, зрелищности Халк нашему чемпионату прибавил.
Ну, все-таки
дальние удары, штрафные, обводка один в один. Это то, что вот этой зрелищности, когда смотришь РПЛ сейчас пресный, и тот смотришь, это все-таки разбавляет.
Да, таких звезд явно не хватает. Но и на тот момент этот сезон, вообще, вот 12-13 и... Ну,
последующие.
Не последующие, а вот как раз вот этот период, когда Анжи много футболистов своих топовых подписывал. То есть это было, наверное, самый такой яркий период в российском футболе, когда очень много звезд играют и конкуренция такая.
Да, Гус Хидинг тренер.
Да, тогда уже... Смолов даже футболистом не считался, а сейчас на нем чуть ли не... до недавнего времени, прямо скажем.
Да, да.
Про Дзюбу я уже молчу. И, соответственно, да, вот это было довольно тоже запоминающееся время в российском футболе. Ну и в конечном итоге Спалетти-то свой титул взял. Ну и в конечном итоге, несмотря на то, что много дорогостоящих легионеров было подписано, Спалетти все-таки больше чемпионских титулов ты и не взял. То есть вот его два титула первые годы, то есть 10-й сезон, ну сезон 2010 года и сезон 11-12, это были его единственные чемпионские титулы. Угу. И в конечном итоге Спалетти клуб покинул. И самое интересное, что тогда, это был, по-моему, сезон 2013-2014, тогда два матча за «Зенит» тренировал, ну, был исполняющим обязанностям Сергей Симак. Он два матча провел, один в Лиге чемпионов, они с «Боруссией» играли. Сейчас мы как раз смотрим нарезку с матча с «Боруссией». И вот тогда, на тот момент, именно Сергей Симак начинал свою тренерскую карьеру. Он как раз только-только тогда игровую закончил. И вот тогда уже
пробовал себя
в качестве главного тренера, что вызвало огромное недоумение у болельщиков ЦСКА, потому что Симак все-таки легенда армейского клуба, а в итоге кем он стал, мы его, можем сказать, вырастили, где мы его нашли, и в итоге кем он стал. Ну, в общем, ладно, здесь уже, это уже боль лично моя, скажем так. Ну, а дальше...
Период наступил уже Вилоша Боуша.
Да, то есть...
Ну, скажем так, это довольно-таки удачный период для «Зенита».
Ну, в плане результата, да, но я не могу выделить какие-то вот яркие моменты
его яркие периоды – это то, что уже начали избавляться от старых игроков, и началось еще более... в общем, состав начал обновляться, то есть покупки уже начались: Эзекиэля Гарая,
Хави Гарсия,
Бруно Адаста, помнишь, да?
Бруно Адаста и раньше, по-моему, пришел.
Да, ну, по-моему, чуть раньше, да, пришел, но, имею в виду, уже конкретно по позициям начали много игроков с именем. Некоторым, да. Пусть это не звездные были, но какое-то имя в Европе, они какой-то вес имели.
Плюс еще, по-моему, не знаю, ошибаюсь или нет, но, по-моему, как раз на тот момент у Халка уже были такие настроения, что он хотел покинуть «Зенит», и именно Вилоша Боша приглашали как раз на то, чтобы он, во-первых, работал с Халком в Порту, а во-вторых, как бы... Ну,
и выигрывал Кубок УЕФА.
Позволил бы его удержать в клубе. Но на самом деле это надолго не продлилось.
Да.
А ушли потом и Халк, и Вицель, и Вилош Бош. Но в итоге, да, они выиграли чемпионские титулы
без особых проблем. Да, и также они в плей-офф проходили, и также, к сожалению, они с плей-офф вылетали быстренько. И что еще можно заметить о периоде? Он не такой яркий был, прям яркостью.
Да, вот я вот тоже не хочу сказать, что какой-то запоминающийся он был. Что... Но в плане результата это был действительно достойный.
Да, и плюс Вилош Бош ушел «Зенита» полюбовно, назовем это так.
Да, у него контракт просто закончился.
Да,
причем заранее предупредил, что он продлевать его не будет.
Да, это было, кстати, довольно-таки грамотное решение, которое не привело к грамотному решению у «Зенита», а именно
приглашение. Дальше упор на иностранных тренеров, потому что там и Фурсенко вроде вернулся как раз в это время.
Да.
И уже, как это обычно бывает в России, люди заигрываются и начинают просто приглашать каких-то людей с именем ради просто приглашения людей с именем. Вот, то есть никакого результата это приносить не могло. Они просто вытащили Луческу, который сколько лет в «Шахтёре» тренировал.
Уже, казалось бы, 20 там с лишним лет, но на самом деле, конечно, меньше.
Причем еще хуже с Луческу, наверное, поступили на Украине. Киевское «Динамо» тренировать начал. Это вообще просто.
Да, очень,
по-моему. Ну, соответственно, Луческу ничего не дал «Зениту».
По-моему, даже, ну, если честно, после, смотря на «Зенит» с Вилошем Бошем и Луческу, по-моему, результаты совершенно разные.
Да, потом пришел Манчини, и в конечном итоге дело-то закончилось на текущих реалиях.
Да.
А в текущих реалиях снова грянул кризис, деньги у клубов не то чтобы кончились, просто перестали ими сорить. И в конечном итоге мы получили то, что «Зенит» в данный момент просто гегемон в российском чемпионате.
Да.
При всем при этом, с тех пор уже, ну, со времен вот того, о чем я говорил, что Фурсенко говорил о том, что мы будем в Европе серьезную силу представлять, там, выигрывать Лиги Чемпионов чуть ли не каждый год.
Да.
Так разговорами и остались, и если в России из них действительно стал доминирующей силой,
гегемоном, да,
да, то
в Европе мы не наблюдаем этого.
У нас вообще такого нет. При всем при этом Зениту в групповых этапах всегда доставались довольно слабенькие.
Да, группы, в этот раз,
прямо скажем.
В этот раз только даст. Вот из последних лет, только вот этот год хочется вспомнить, что вот тут Челси, Ювентус и Мальме. Вот, ну, к сожалению, мы теперь уже понимаем, уже еще больше поняли, что кроме как Мальме, мы обыграть...
Да и то не всегда.
И то не всегда, да, и тот ответный матч все равно.
Скажем прямо.
Ничью сыгран был, очень странная причем игра была довольно-таки. Ну и Зенит обеспечил себе Евровесну, это радует, хоть каким-то...
Ну да, для нас сейчас мы примерно вернулись вот в тот период, когда у нас выход вообще в плей-офф любых Еврокубков считался успехом.
Да, да.
До
да.
того, как мы вот, ну, начали выигрывать Кубок УЕФА пачками, можно сказать.
Да, нет, не будем забывать, в тот момент, когда еще и отношения с Украиной были нормальные, назовем так. После Зенита сразу же...
Терпеливыми.
Да, после Зенита сразу же Шахтер выиграл. Это как раз был последний
розыгрыш Кубка УЕФА.
Вот. Поэтому так раз команды с СНГ, назовем это так уже, бывшего СНГ, то это были тогда те годы лучшие в плане титулов. А сейчас мы уже привыкли к тому, что наши клубы могут не набрать ни одного очка с группами, где в группе там Ференцвароши и другие соперники. Теперь давай коротко немножко кольцуем вот это все, что мы имеем. Зенит с 2003 года по наше время. Получается команда, назовем так, которая спонсор команды «Газпром», овладел «Зенитом». И начал огромные деньги вливать. Кстати, мы с тобой забыли упомянуть, что все-таки «Газпром-арена», все-таки «Зенит» очень долгое время и очень огромную сумму потратил на постройку современного с подогревом поля, там, с крышей стадиона.
Ну, кстати, да, вот да. Я тоже вспоминаю, что вот именно в те периоды, когда «Зенит» только-только набирал обороты в чемпионатах России, уже тогда старый стадион Петровский,
да.
Он, во-первых, самое интересное, что он всегда был забит полностью.
Да,
то есть
да,
кстати. На тот момент там было, по-моему, 20 тысяч, 21 тысяч, по-моему, у него вместимость. И практически каждый год вот подводились итоги посещаемости, статистика посещаемости, и всегда в лидерах был «Зенит».
Да, да.
То есть он уже тогда, тогда была речь о том, что стадион необходимо как бы обновить, потому что Петровский реально не вывозил такое количество людей, ну и действительно это подогревало интерес к футболу. Именно на тот момент, в принципе, «Газпром»-то все делал правильно, если вот прям объективно оценивать, несмотря на все наши вообще футбольные предпочтения и отношения к «Зениту», в принципе, как клубу не самые, скажем так, приятные, но надо объективно признать, что проект «Зенита» и «Газпрома» это действительно удачный сложившийся, то есть ни один клуб на такой длинной дистанции с этого времени, вот уже 18 лет прошло,
да.
не показывал столь стабильных результатов.
Да,
то есть и ЦСКА выпадывал, как бы, хотя ЦСКА, наверное, тоже в этом плане
более... стабильный,
но именно в плане результата и титула все-таки, наверное, «Зенит» более цельно и ярко смотрелся.
Согласен.
То есть в этом плане это действительно принесло результат, то есть мы знаем много случаев в европейском футболе, когда много денег было вложено, и это ничем не закончилось.
Да, да, очень много.
То есть Ман-Сити, тот же Ман-Сити до сих пор считается одним из топовых клубов, но около топовых клубов. То есть мы не можем сказать, что вот в этом году там Ман-Сити Лигу Чемпионов
возьмет. Да, вот, кстати, они всегда претенденты, но...
Не более того. Ну, в «Зените», если просто... Понятно, что сравнение не совсем уместное, но в рамках именно чемпионата России, в рамках такого сравнения, что да, понятно, наши клубы в Еврокубках выступают не очень, но именно в плане того, чтобы занять лидирующие позиции внутри страны, то да, вот в этом плане...
В этом результат добились.
Результат действительно успешный, и эффективность этих денег, она была действительно... подкреплена вот этими вот результатами, то есть это действительно...
Да, и сейчас еще можно, хочу добавить, то, что вот последние покупки, да, вот которые были, это Вендел, да, вот Дуглас Сантос, Клаудиньо и так далее, это уже не тупо разбрасывание денег, да, было, это более-менее точечные покупки, и сам знаешь, уровень имени, да, теперь уже у нас мы не можем себе позволить покупать это раскрученное лицо за такую сумму.
Следствие вот,
да, вот этих кризисов и так далее. Да. Но это все-таки более разумные вложения, чем были раньше, когда были много неразумных вложений.
Ну да, да, эти футболисты намного эффективнее, они сильнее большинства российских футболистов, да, которые играют в чемпионате, но это не топовый уровень.
Да, нет, конечно, конечно.
Нельзя того же Дугласа Сантоса, например, сейчас взять и пристроить в Реал Мадрид, например.
Ну, да.
То есть он там просто играть не будет.
Да.
Это раньше можно было подписать Халка или Вицеля.
Вицель.
Про Вицеля мы уже сказали.
Да, вот. Кстати, вот если уж говорить, вот быстренько затрону, Халка и Вицеля, да, конечно, выхлоп с Халка и с Вицеля совершенно разный получается. Вицель все-таки, не то что не говорю, он отбывал номер, но он не раскрылся, перейдя уже в Европу, уже
в принципе, более
в зрелом возрасте.
Да.
А он куплен был совсем молодым с Бенфики. Совсем.
Но он уже и в Бенфике, в принципе.
Не, да, да, в Бенфике он выделялся, конечно, да, как раз таки. Так, ну и давай к концовке перейдем. Как думаешь, ближайшие, давай возьмем год-два, Зенит не упустит больше чемпионов? Или вообще мы ждем уже дальнейшую гегемонию? Как ты думаешь?
В плане вообще того, что сейчас происходит, очевидно, что Зенит, ну, в этом году титул не упустит. Дальше, наверное, тоже, потому что кардинально в российском футболе ничего пока не планируется менять, только если резко там какой-нибудь регламент по легионерам не поменяется, и то, скорее всего, это никак абсолютно не скажется, просто «Зенит» сможет еще больше подписывать вот таких легионеров достойных, как вот
говорили. Как Вендел, например.
Вендел, да, Дуглас Сантос и прочие. Поэтому я думаю, что нет, все-таки в ближайшие года два ничего не поменяется. То есть «Зенит» прочно завоевал вот это вот место в элите российского футбола, то есть место чемпиона, который, ну, вторую звезду, я думаю, не получит уже через, сколько получается, сейчас у них 8 титулов, да, вместе с Сыровским. Ну, то есть вот 9-й сейчас, в следующем году 10-й, я думаю, вполне... Это не по силам, и нет конкурентов в российском чемпионате сейчас.
Последний вопрос хотел бы тебя спросить. Сергей Симак сейчас, он как тренер, развивается или все-таки находится на одной и той же точке, имея сильный состав и просто ставя одну и ту же схему игры?
Ну, мне сложно судить, я матчи «Зенита» особо не смотрю, но у нас есть просто отличный индикатор вообще развития и тренера, и футболистов, и клуба. Это игра в Еврокубках. В Еврокубках «Зенит», ну, скажем прямо, даже не стагнирует, а деградирует, в общем-то.
Да.
В целом, я думаю, что это вина не только футболистов, но и тренерского штаба в том числе. Да, в российском чемпионате... умений футболистов хватает, чтобы чемпионский титул брать из года в год, но вот в Еврокубках уже этого нет. Я не хочу сказать, что Симак плохой тренер, все-таки держать, так сказать, в руках такую команду, это ведь тоже надо уметь.
Да,
то есть,
да.
Очевидно, что любого человека с улицы они возьмут, они, скорее всего, провалятся.
И плюс он еще, я так понимаю, обладает личностным авторитетом у игроков.
Да, в том числе, Поэтому, вот, наверное, в этом плане да, то есть Симак хороший тренер, но, отвечая на твой вопрос, развития нет, и это просто топтание на месте. И, ну, в принципе, я думаю, что «Зенит» и «Газпром» это сейчас вполне устраивает.
Да, и, в принципе, я просто пока мы не слышим, не видим, когда человек может спокойно на пресс-конференции сказать, что у нас не было задачи выйти из группы, ну, это значит, что руководство все устраивает, все, что делается в клубе. Ну, спасибо тебе за беседу. Надеюсь, это была продуктивная беседа. Мы все-таки не болельщики этого клуба, но немножко что могли рассказать о «Зените», мы, ну, поведали.
Да, и много что вспомнили такого интересного.
Да.
Если какие-то вещи мы не затронули, то...
Можно
принципе...
написать, да.
Да.
Написать.
Особо не вините нас.
Вот, спасибо тебе за беседу. Всем пока.
Спасибо, до свидания.